говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это поэт Игорь Иртенев. Игорь Иртенев, и вам здравствуйте.
Добрый вечер.
Поначалу мы обсуждаем актуальные события дня. Их, собственно говоря, два. Сегодня Государственная Дума в первом чтении приняла, и понятно, что уже примет во втором и в третьем, закон о возвращении графы против всех. Мы говорим с Игорем Иртеневым, насколько это важно для него лично. Хотел ли он этого, думал ли он об этом. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, вот благословляете ли вы возвращение этой статьи, насколько вы заинтересованы в том, чтобы снова можно было голосовать против всех. Второй вопрос, который мы сегодня обсуждаем, кандидатура нового уполномоченного по правам человека вместо Владимира Лукина, закончился срок его полномочий, кого бы вы предложили, кого предложил бы от себя Игорь Иртенев. И, наконец, главная тема нашего разговора, смотрим вперед в то событие, которое случится во вторник, а это 90 лет со дня кончины Владимира Ильича Ленина. Поскольку Игорь Иртенев является автором нескольких стихов о Владимире Ильиче, я считаю, что он специалист уже вполне по этому вопросу, и можно говорить с ним на эту тему, естественно, тоже. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, мы ждем ваших звонков и комментариев к нашему разговору. Еще раз, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
По порядку, как обещали. Вот эта графа против всех, боролись, столько лет возмущались, она вернулась. Как вы считаете, зачем они ее сегодня возвращают? Вдруг зачем она им сегодня понадобилась?
Ну, я, собственно, так сказать, не причисляю себя к крупным политологам, вообще аналитикам, но насколько я понял из, так сказать, из прессы, с которой успел ознакомиться за эти пару дней, значит, сейчас это, видимо, тактически выгодно в преддверии там приближающихся московских выборов, чтобы можно было распылить, так сказать, оппозиционные силы за счет этой графы против всех недовольства населения, значит, естественным образом выплеснется вот в эту графу, и те оппозиционные, такие реально оппозиционные партии, они спойлеры, которые в этот момент окажутся, значит, в этой гонке, они просто не досчитаются голосов своих избирателей. По крайней мере, так это объяснил целый ряд аналитиков, в том числе Навальный, к мнению которого я вполне прислушиваюсь. Вот. Когда это им было невыгодно, значит, они эту статью отменили. Сейчас они вот из тактических соображений возвращают. Мне, так сказать, я никогда не голосовал против всех, потому что у меня были какие-то, ну, более-менее внятные политические пристрастия, но довольно большое количество людей вполне могут проголосовать вот таким вот образом.
Вот интересно, что получается, это графа, переходящая красное знамя. В один момент она выгодна одним, конечно, в другой другим. И получается, что оппозицию опять обвинят. Вы ее требовали, вы ее получили сегодня, и вы опять недовольны. Вы всегда недовольны любым поступком власти.
Ну, конечно, да. Я не думаю, что сделано специально, чтобы, так сказать, лишний раз ткнуть в глаза оппозиции. Нет, просто это сделано из тех соображений, о которых я сейчас сказал минут назад.
Но нет ощущения, что вам ее не хватало на участке. Вот вам, вы получали бюллетень, вам хотелось ее вернуть, или у вас вам было все равно, потому что вы всегда приходили с выбором?
Ну, условно говоря, я довольно долгое время голосовал за «Яблоко», потом в какой-то момент, допустим, я голосовал там за СПС, и у меня, так сказать, против всех такого настроения не было, но знаю достаточно даже в своем близком кругу людей, которые бы вполне ей воспользовались тогда, если была такая возможность.
Мы послушаем, что скажут наши слушатели вот по поводу того, нужна была им эта графа или нет, когда они нам позвонят. Спрошу вас про ситуацию, которая происходит вокруг Владимира Лукина. Она, с одной стороны, стандартная, процедурная. Вот человек закончил свои два срока, и тут правозащитники говорят, хорошо бы третий. А Владимир Путин говорит, замечательный человек, но нельзя на третий срок. Закон есть закон.
Ну, Владимир Владимирович у нас вообще очень большой законник, как известно. Человек, который буквально во всем следует букве закона. И тут же опять мы ровно ничего, так сказать, не можем этому взвешенному суждению противопоставить. Ну, и, собственно говоря, тут мне довольно даже трудно с ним спорить.
Ну, просто
даже. Ну да, ну, в общем, действительно, это так, но ради одного человека, даже столь не симпатичного, как Владимир Петрович Лукин, наверное, перекраивать Конституцию, наверное, было бы не совсем правильно. Да я думаю, он и сам бы, как, так сказать, сознательный гражданин, наверное, почувствовал себя несколько неловко в такой ситуации.
Вы считаете, сколько весит сегодня эта должность современной России? Ну, я не спрашиваю, нужна она или нет. Ну, конечно, нужна.
Это сильно зависит от того, кто ее занимает. Кстати говоря, нам, в общем, все это время, сколько у нас эта должность существует, там, по-моему, у нас первый был Сергей Адамович, да, омбудсмен, потом был, значит, Потом был человек, по-моему, по фамилии, если не ошибаюсь, сейчас скажу, Миронов, кажется, да? Или Ковалев.
Борис?
Нет, Ковалев был Сергей Дальше.
Нет, Ковалев вот, не был Сергей Дальше.
Который был выдвинут туда КПРФ. Это был он
занимал... Я его даже подзабыла уже.
Да, этого... вы его подзабыли, да, значит. Он был не очень, как бы, такой яркий и публичный человек. И поначалу, значит, либеральная общественность стала очень на дыбы, что вот коммунист там будет на этой должности. Оказался очень приличный, значит, человек, квалифицированный юрист, и ни в чем плохом совершенно он не был замечен, он был очень принципиальный и никак, так сказать, не скомпрометировал себя на этой должности. Ну и вот в последнее время Владимир Петрович, который, ну, вообще, он, так сказать, человек, помимо всего, достаточно обаятельный вообще и очень взвешенный.
Человечный человек.
Да, я к нему, в общем, просто мы знакомы, я к нему очень хорошо отношусь. Ну, будем надеяться, что все-таки на этом месте окажется приличный человек, а что хотелось бы верить, но стопроцентной уверенности
нет. Есть ли у вас персональные какие-то предпочтения вот в этом?
Условно говоря, на этой должности, конечно, был бы в свете последних, так сказать, 11 лет Михаил Борисович Ходорковский, но вряд ли они с Владимиром Владимировичем Путиным испытывают пламенное желание регулярно друг с другом встречаться вообще.
И защищать права друг друга.
Да, вот. И поэтому, думаю, это скорее к области фантастики относится. Ну, какой-нибудь вполне, может быть, так сказать, есть вполне приличные люди, кстати говоря. Да вот та же самая, допустим, Елена Лукьянова, вот, кстати говоря, тоже член КПРФ, при этом совершенно, так сказать, человек с безупречной репутацией и пользующийся общественным уважением, кстати говоря, достаточно разных, в общем, общественных групп. Вот Лена бы, мне кажется, вполне бы, так сказать, на этой должности могла бы себя проявить. Или та же самая Элла Панфилова, которой тоже, кроме хорошего, ничего не могу сказать. Вот, у него есть тем более опыт там пребывания на схожем посту, допустим. Она была представителем, конечно, общественной палаты, да, в свое время.
Она была председателем вот этого совета по правам человека
при президенте,
ушла оттуда,
да, потому что верно. Ну, там интриги начались,
не могла, да.
Совершенно верно, да, но она абсолютно, так сказать, человек, который мне внушает большое уважение, вот она бы вот вполне могла бы на это должность быть.
Она просто, видите, у нее в чем, не думаю, что она еще раз пошла бы на такую историю, потому что в чем, чего она не выдержала, что бьешься головой об стенку, ничего не получается. Вот бьешься и бьешься, не получается. Может быть, там действительно нужен человек.
Ну, там нужен, в общем, там нужен человек, который бьется головой об стенку. В общем, да, такой человек нужен.
Но при этом не уходит, потому что ничего не получается.
Да.
Я вот благодарна вам, что вы назвали фамилию Лукьяновой. Пока я не задала вам вопрос, я бы сама не сообразила, как на него ответить. Теперь вы мне подсказали, я за Лукьянову, конечно, тоже, с двумя руками. Мы переходим к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Ой, только начинается эта тема. Я представляю, сколько еще будет разговоров до вторника, когда случится эти 90 лет. Стукнут в 12 часов ночи, в ночь на 21 января.
И он встанет из гроба уходить, с последним ударом.
Хорошая мысль. Подождем. Вот в 12 часов нужно замереть просто у этого гроба, у мавзолея и ждать. Вот однажды, кстати говоря, скажу вам, что Игорь Иртенев замер у мавзолея и озарило его, и он написал одно стихотворение. Давайте я сначала спрошу, что это вам пришло в голову его написать, в связи с чем?
А потом я могу сказать, значит, по-моему, если не ошибаюсь, я в то время еще работал в программе Витя Шендерович, по-моему, «Плавленый сырок», и мы откликались там... В чем, собственно, суть этой программы и состояла на новости, значит, дня, недели. Вот. И там выступил, значит, с очередным там пиар-инициативой выступил тогда еще депутат Мединский.
Тогда еще не министр культуры.
Тогда еще не
никакой.
Министр культуры, значит, ну, большой уже в то время, как бы, специалист в области пиара и самопиара, который предложил вот вынести Ленина из мавзолея. Ну, чтобы явно, чтобы возбудить, так сказать, интерес к своей, собственно, в первую очередь, персоне. Вот. И, ну, и на эту тему, значит, я вот, то, что называется, отдуплился в программе Шендеровича.
Да, я сейчас попрошу, чтобы вы это прочитали, но перед этим, в качестве подводки к этому стихотворению, я прочитаю прекрасные слова, которые были сказаны перед тем, как перепостить, как сейчас говорят, перепечатать на своем сайте, который назывался «Коммунисты Санкт-Петербурга», это стихотворение, редакция сайта «Коммунисты Санкт-Петербурга» написала следующий текст. Во-первых, заголовок. «Поэт Игорь Иртенев плюнул в Единую Россию за Ильича». Ну, не Ильич плевал, а вот за, вступивший за Ильича, имеется в виду это. И текст. Не будучи сторонником социализма, честный интеллигент, поэт Иртеньев, не может взять в толк, к чему в разваливающейся по швам стране ставить вопрос о выносе из мавзолея основателя государства. Довольно грубо, без свойственного нам, коммунистам, пиетета по отношению к Владимиру Ильичу Ленину, но по сути верно, поэт отвечает вампирам из ядра. Вот, пожалуйста, я бы хотела, чтобы вы сейчас для нашей аудитории ответили вампирам из ядра.
Вампирам из ядра, да. Но тем более плюнуть святое дело туда.
Да, вот.
В Единую Россию.
Коммунисты, за что вас возлюбили.
В Единую Россию, в кавычках, разумеется. Да, значит, вот такое стихотворение было, да. И вновь вопрос вопросов вспенен, хотя казалось, что изжит. Кому мешает В. И. Ленин? Лежит себе, и пусть лежит. За счастье пролетариата борьбе он отдал столько сил не для того, чтобы куда-то его бы кто-то выносил. Кого спокойствие лишает прятаться в наркома вечный сон? Мне лишний Ленин не мешает, ни пить, ни есть не просит он. А что касается расходов таксидермических раз в год, то заслужил их вождь народов и масс трудящийся оплот. И мнение мое такое, что старость нужно уважать. Оставим дедушку в покое, позволим дедушке лежать. Проявим к ветерану жалость, который год не при харчах, он подусох, конечно, малость, и прямо скажем, под зачах. Но всех живых Ильич живее, хотя и выглядит мертво. И раз прижился в мавзолее, не будем кантовать его.
Я под каждым словом подписываюсь. Всерьез говоря, вот если так всерьез, не выносить?
Ну, если говорить серьезно, да. По крайней мере, разумеется, не сейчас. Потому что, ну, должны действительно совсем как бы уйти из жизни те люди, которых это хоть в какой-то степени волнует вообще. Вот. Эта смена поколений должна какая-то произойти, ну, не знаю. Ну, после чего-то можно по-тихому, так сказать, все это сделать там без шума.
А зачем? Ну, нет, только я... чтобы деньги сэкономить.
Нет, я объясню. Какое-то время спустя, ну, все равно, конечно, дикси варварство, конечно. Держать мумию, значит, когда люди там катаются на катке вокруг, значит, и устраивают рок-концерт. Ну, это диковато все-таки, поверьте, значит. Ну, это вообще...
Ну, аттракцион.
Ну, это же обычай варварский бальзамирование вообще. Он совершенно европейской цивилизации в общем не свойственен. Это от фараонов все идет. Вот. Нет, ну какое-то время спустя можно нормально там человечество похоронить, но без, так сказать, там возбуждения какой-то общественной дискуссии.
Но ведь иностранцы, которые приезжают в Москву, они идут смотреть на это, не думая о том, что вот варвары из России.
Ну хорошо, а почему они идут? Ну,
вот да... почему они идут? Аттракцион.
Ну, я хорошо, ну, правильно,
да,
но аттракцион, но все равно...
Не считают, что он
все
варварский.
Равно, ну, человек, какой бы, так сказать, какой бы он ни был, но в качестве аттракциона использует, ну, я не
то
знаю.
То есть все-таки из жалости к нему вы считаете,
ну,
надо это сделать? Из человеколюбия, вы думаете?
Ну, да, но неправильно это, в общем, ну, неправильно.
Не по-христиански.
Ну, а христианство, про христианство тут даже говорить не стоит, но тоже, кстати говоря, сказать, не могу сказать, что он пламенный сторонник этого учения, вот, но ну, это неправильно, не по-человечески.
Я поняла, но не сейчас.
Тем
не менее, не сейчас, то есть это стихотворение остается в силе,
да.
пока на несколько лет, пока еще живы вот эти люди. Хочу обратить внимание уважаемых слушателей на то, что на ту деликатность и на то вот душевное, даже я бы сказала, отношение к этому стихотворению и лично к поэту Иртеньеву, которую проявили коммунисты Российской Федерации. Я не думаю, что к вашему творчеству каждая политическая сила такое трепетное отношение проявляет здесь, в России.
Вы знаете, когда-то меня поздравляют 60-летием Василий, боже мой, отчество забыл, просто замечательный, по-моему, Иванович Шандыбин.
По-моему, Иванович, да. Он Иванович,
да. Да, поздравлял меня с 60-летием Шандыбин, но он вообще, так сказать, человек, безусловно, коммунистических взглядов, и вообще был очень яркой такой колоритной фигурой, и вот у меня на РЕН-ТВ, значит, он меня поздравил. Я до сих пор, вот уже его уже в живых-то нет, а у меня сердце наполняется теплом, когда я вспоминаю те, в общем, довольно корявые, но идущие от сердца слова, которые нашел в мой адрес.
Вот интересно, что вся любовь к вам идет от коммунистов.
Ну, я надеюсь, что не вся.
Ну, основная масса любви от коммунистов.
Нет, все-таки среди моих, простите, среди почитателей моего скромного дарования все-таки коммунисты.
Я как раз не спросил, да, я спросил не о почитателях, а о критике, которая в ваш адрес. Вот вы чувствовали какое-то ущемление своего творчества с политической точки зрения на территории Российской Федерации? Как-то ущемляли?
Честно вам скажу, значит, вот не чувствую вообще, да. Вот. В отличие от Вити Шендеровича, который все-таки, так сказать, прессует довольно постоянно и основательно, я не могу сказать, что я как бы от этой власти так уж прям сильно пострадал.
Но я заметила, что вы пострадали, как не... Почему задаете вопросы, как и где... Это еще раз подтверждает, что если на территории Российской Федерации вы не слишком-то пострадали, и я вот здесь вот читала, как коммунисты к вам относятся, то когда я открыла сегодня интернет кое-что выписать о вас, увидела, что на территории Израиля, где вы тоже живете, да, была какая-то волна негодования в ваш адрес, я с ужасом поняла, что вас еще чуть-чуть, и вас бы оттуда просто депортировали на территорию Российской Федерации, если бы дальше так.
Ну, депортировать мне сложно, потому что все-таки у меня есть израильский паспорт, и так что у меня прямо, значит, депортировать формальных оснований нету. Но я в какой-то момент действительно, так сказать, несколько раз ссорился с определенной частью, тоже весьма специфической, израильского общества, которое оказалось, в общем, я не буду сейчас просто читать эти стихи, чтобы опять
не пошла
вторая эта волна. Но у меня было такое ироническое стихотворение там от первого лица, значит, где я описывал, значит, там свое пребывание в Израиле. И дело в том, что у меня очень много вообще стихотворений, написанных от первого лица.
Да.
И следует, ну это уж совсем мазы, как бы разделять позицию
лирического
автора
героя.
Лирического героя. И если я пишу, что уронил я в унитаз как-то тут на медне свой любимый карий глаз, правый предпоследний, то нет, я его не ронял в унитаз, вот вы видите, у меня
два глаза. Да, это значит, не значит, на себе вот. Не показывать.
Или если я писал, что вот я, меня зовут Иван Иванович, мне 98 лет, я не снимаю брюки на ночь, не гашу в уборный свет, это стихотворение я написал там в 35 лет. И тоже, значит, от тот факт, что те стихи, о которых мы сейчас с вами говорим, было написано от первого лица, совершенно дезориентировал, значит, такую определенную часть населения.
А там, если говорить коротко, была критика системы израильского здравоохранения.
Там не было вообще никакой критики.
Это я пытаюсь описать.
Да, нет, там вообще не было никакой ни здравоохранения. Там был чистый стёб вообще. Абсолютно. Но я вот просто то, что называется, значит, ну, себя там пустил, так сказать, своего сивку-бурку вскачь там. Вот, Пегаса я имею в виду. И все, и это оказалось достаточно, чтобы люди... Я-то всегда полагал, что все-таки евреи, как бы, ну, что одна из таких, ну, отличительных черт,
да,
черт, как бы, еврейского менталитета, это все-таки чувство юмора.
Да.
Оказалось, что вовсе нет, и более того, оказалось, что количество идиотов, в общем, я смутно подозревал, но здесь уже убедился, что это некая константа, это не зависит от национальности, там, от места проживания, это некая такая вот определенная часть населения, которая вот существует, активно высказывает свою точку зрения, и она вот, да, именно ее-то, этой части населения, видимо, чувствую, я и затронул своими стихами.
И насколько я понимаю, это же вот это такая, если можно сказать, это назвать информационной кампанией против вас, она была действительно информационной, там даже по телевизору
нет,
вас
угадали,
разве что фитиль
сняли.
Было,
на самом деле, это было одно весьма такое маргинальное интернет-телевидение, которое своим идиотизмом, так сказать, там славится в Израиле, потому что, допустим, там на 9-м канале там есть такое русское телевидение, там вполне нормальные ребята работают, и, так сказать, я там и выступал, у меня с ними нормальные совершенно отношения. И на русском радио Израиль, там тоже вменяемые совершенно люди работают. Нет, там такой отстойник просто.
Ну, там тема дискуссии как-то формулировалась очень смешно.
Там была тема дискуссии, да, такая, там был Вертенев, шутник или предатель. Вот
ага,
это третий, значит, третьих выползня, они в течение часа это все выясняли, но так к единому мнению не пришли.
То есть по уровню нетерпимости Израиль вполне мог поспорить с Российской Федерацией легко?
Ну, сейчас вам скажу, будем формулировать точнее.
Давайте.
Определенная часть населения Израиля может поспорить с определенной частью населения Российской Федерации.
Понятно. То есть, в принципе, ни один мамонтов... То есть есть свои мамонтовы там тоже?
Да, ну, конечно. Ну, разумеется. Но я думаю, что своей мамонтов он может менее колоритный, в общем-то, везде есть так.
Ну, это правда. Напомню, что на волнах Радио Свобода и в эфире Радио Свобода вы смотрите передачу «Лицом к событию». Нашим событием сегодня является Игорь Иртенев, человек события. Да, и лицом, и событием. Отлично, да, и лицом, и событием. Вот я сижу к нему лицом, а он событие и тоже с лицом. Игорь Иртенев, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Звоните нам, пожалуйста. Мы переходим к другому стихотворению о Владимире Ильиче Ленине, в котором нет слова «Ленин», а само стихотворение целиком посвящено было когда-то Ленину. Ленину, тот его...
Там есть слово Ленин, если мы об этом...
А там все-таки оно появилось, мы, о разговоре говорим... с товарищем Путиным... Нет, пока мы подходим плавно. Мы говорим о разговоре с товарищем Путиным, который когда-то называлось, я не помню, кто был автором, но когда-то кто-то написал, я пошутила, а вы тоже, а говорили, что евреи понимают юмор, вот видите.
Дело в том, что я чуть-чуть русский, понимаете? У меня бабушка русская была, видимо. Видимо, отсюда, да.
Ну вот, короче говоря, Владимир Маяковский написал когда-то разговор с товарищем Лениным, я уже теперь боюсь шутить, вот так, как только что сделал. И Игорь Иртенев, в свою очередь, сделал из этого разговор с товарищем Путиным, который я очень прошу его сейчас прочитать.
Да, я прочту, я просто, почему, собственно, на эту идею наткнулся, потому что это было написано в тот год, когда шел замечательный этот проект «Гражданин-поэт», там Василия Быкова и Миша Ефремова.
Андрей Васильева,
который был продюсером там Ефремова и Быкова, да. Значит, «Гражданин поэт» замечательный, на мой взгляд, проект, где они перелопатили всю русскую советскую классику, значит, сделали это артистично, весело, вообще хлестко. Но вот они мимо этого стихотворения прошли. Потом, надо сказать, спустя какое-то время Орлуша, который там тоже стал вспахивать ту же Ниву, значит, примерно в этой же компании, он написал тоже разговор с товарищем, кстати говоря, по-моему, Путиным тоже он написал. Да-да, он написал.
Да, не видел я
этого стихотворения. Да, он написал, но только гораздо длиннее. И при всем моем уважении, значит, к Орлуше и любви к его стихам, значит, хуже, чем я. Потому что был гораздо длиннее.
Да я верю.
Да, длиннее просто раза не там правда. В два. А, как бы, а мысли, так сказать, там вот, ровно настолько же. Да, так вот я сейчас прочту это стихотворение. Да, его тоже у него была своя непростая судьба, потому что я его сначала предложил, как и все свои, значит, такого рода, там, ну, условно говоря, политические. Да не только, кстати говоря. Значит, стихи я долгое время работал в газете «Ру», колумнистом на уикенд у меня в субботу, воскресенье. В субботу вывешивался, и до воскресенья висела колонка. И за все время моей работы там, а это было, наверное, в общей сложности почти 10 лет, ну, 8, может. У меня только 2 или 3 раза, значит, текст был зарублен. Это вот один из тех, значит, 2 или 3 раз, когда редактор не решил свое стихотворение напечатать. Вот. Но я его просто отдал в новую газету Дмитрию Мурату, который, ничто рассумевшись, его там, значит, на сайте новой газеты его повесил. Стихотворение вот такое. День отошел, как предчувствие смутен, солнце луч догорел в окне, двое в комнате, я и Путин, но кто из нас кто, непонятно мне. За эти годы он стал, по сути, моим альтер-эго, меня не спросясь. Мое подсознание опутал Путин, вступивший с ним в преступную связь, облик его, величавый и строгий, взгляд внимательный, как у врача, напомнил мне с детства любимые строки другого Владимира Владимировича. И я, на стул подстелив газету, чтобы обивку его сберечь, встал и, позу приняв поэта, начал такими словами речь. «Товарищ Путин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Душе населения, что когда-то вы радовали, но, если честно, не радуйте уже. Владимир Владимирович, обращаюсь к вам редко, ваше время безмерно ценя, но есть такой овощ, горькая редька. Надеюсь, поняли вы меня. Товарищ Путин, по фабрикам дымным, по фермам бесчисленным всех мастей вашим, когда-то любимым именем сегодня мамаши пугают детей. Товарищ Путин, прошу вас слезно, пока работают тормоза. Товарищ Путин, пока не поздно, я прорыдал и открыл глаза. Ночь за окном, черный воздух мутен. Милая Русь, по горло в говне. Из телевизора пялится Путин. Блять, лучше бы помер я во сне».
Мы уже договорились, что при последующем прокате этой передачи мы, конечно, запикаем, потому что сейчас прямой эфир можно.
Да.
Но мы напомним, когда появилось это стихотворение, это были болотные события, которые все прошли на волне того, что надоел Путин.
Да.
Надоел.
Да, конечно.
То есть это очень соответствовало тому тогдашнему настроению.
Да, это была весна, значит, это было. Это было, по-моему, если не ошибаюсь, это было где-то вот за месяц до 6 того мая. Значит, соответственно, это был 12-й год.
Игорь, у вас нет такого ощущения, что тогда действительно, тогда казалось, ну сколько, не может быть, какой-то паника, страх, что вот если он еще, не может быть такого, что он снова и снова. А сейчас вот он снова и снова, и какое-то, у меня создается ощущение, что этого уже бояться меньше, что это не так пугает, что это уже, махнули рукой. И даже спокойно, у меня кто-то сидел из гостей, спокойно, я даже помню этого гостя, говорил, ну вот в 18-м году его снова выберут, тра-та-та-та-та. Так абсолютно безэмоционально.
Ну, обреченность такая.
Да нет, он даже как-то уже просто как факт, то есть смирились.
Ну, как погода просто, да?
Да, да. Есть ощущение, что сейчас изменилось?
Ну, я все-таки надеюсь, нет. Ну, сложно очень, понимаете, для того, чтобы, собственно, в чем заключается сложность? Для того, чтобы он, так сказать, с этого места восковырнуть, необходимы серьезные, так очень, видимо, экономические просто потрясения. Ну, обвал цен на нефть.
А вроде общем, и не хочется, чтобы они
совершенно верно, нет, не хочется, конечно, я же не желаю. Я же не желаю, чтобы народу, в общем, так сказать, зла вообще, нужды там и вот. А другой, в общем, причины я не вижу просто.
Чтобы он передвинулся.
Не вижу. Вот такой мы загнали себя в эту ловушку.
И поэтому не стоит и надеяться. Зачем надеяться на то, чего не случится, чтобы не разочаровываться?
Нет, я не считаю. Я считаю, долбить надо все равно, в эту стенку надо долбить, надо идти на выборы, надо, значит, там нормально выступить на московских выборах. В Москве, там проголосовало там меньше 40%. Москва – это там 15% населения страны, самый продвинутый, самый передовой город вообще. Самая, как бы, образованная часть населения живет здесь. То есть, вот, двигатель всего, так сказать, там, прогресса, все-таки, это, конечно, там Москва, Питер, там, Свердловск, большие города, вот, где население отнюдь ему, в общем, так сказать, не в восторге от него, если это не Уралвагонзавод. Значит, и я думаю, что усилий, так сказать, как говорил Акуджава, не оставляйте старания маэстро.
То есть отступаться от этой идеи, будет один президент?
Нет, любая. Нельзя себя обрекать, так сказать, на такой, на глухой пессимизм. Надо шевелиться, надо все равно.
Хоть мы перейдем к хорошему, ну, не к хорошему, а к чисто ленинскому стихотворению скоро. И я все-таки спрошу, а есть какая-то параллель, можете ли вы придумать какую-то параллель между Путиным и Лениным? Что-то есть общее среди, кроме вашего стихотворения, которое связано?
Кроме, так скажу, словом говоря, поста там первого человека государства, я думаю, что там нету ничего. Может быть, запредельный цинизм вообще только, так сказать. И Ленин, который, безусловно, была отличительная черта, абсолютно такой прагматизм, цинизм и Путина, потому что я даже думаю, что какой-нибудь там у Андропова, допустим, там у Брежнева, все-таки были люди, которые там что-то такое там, что-то мерцало такое там из области идеи в голове. Здесь нет, он абсолютно жесткий прагматик, ну, абсолютный циник, так сказать, с абсолютным презрением, так сказать, и глубоким. Ну, мы презрением относящимся к народу, конечно, так сказать, несмотря на все эти вот там слезы на ветру. Вот. И вот я думаю, это как раз с Лениным роднит. Не масштаб, конечно, потому что Ленин, ну, все-таки Ленин была или был фигурой мирового, безусловно, масштаб. Ленин человек, который, ну, в общем, в значительной степени сформировал там историю 20 века, хотя, может быть, оказалось, что это тупиковое направление, но, по крайней мере, он был таким двигателем какого-то мирового процесса. В какую сторону же, так другой вопрос. Путин абсолютно, конечно, несоизмеримого ни влияния интеллектуальное, ни, так сказать, идеологическое, конечно, с ленинским никак.
Кроме того, у Ленина был свой Бонч Бруевич, который адаптировал его для малышей, и все-таки...
Путина свой? Да его, я думаю, сейчас там целый свора таких Бонч Бруевича найдется вообще, которые там будут такие благостные стишки писать детские, там, и какие-нибудь там зайчики будут прыгать там и петь про Путина там на елках.
А почему вы в будущем времени об этом говорите?
Да уже сейчас и есть, по-моему, да, уже есть, там даже какой-то, я видел, какой-то там Да видел я даже какие-то книжки там они в интернете появляются, вообще эти идиотские сочинения пишут какие-то. Вот. Нет, там это у нас этих энтузиастов вполне хватает.
Начинается уже. Да-да-да. Это движение тоже. Да. И я бы хотела, чтобы вы прочитали вот это. Кстати, совсем недалеко ушли новогодние праздники, оно будет актуальным. «Елка в Кремле» – это ваше стихотворение.
Прочитаю. Я даже, с вашего разрешения, расскажу историю.
Историю, пожалуйста, пожалуйста.
Написание, да. Вот где-то во второй половине 80-х, тоже в перестройку, я дружил, довольно тесно сотрудничал. Была такая группа «Зодчи», и их руководитель, значит, Юра Давыдов. Популярная была очень группа, рок-группа, которые довольно много писали на мои стихи. Ну, и такое время было вообще, значит, там весна, все, так сказать, там все полной грудью, все, значит, задышали. И Юра Давыдов мне, значит, как-то мне звонит и говорит: слушай, а давай мы что-нибудь там про дедушку Ленина залудим. А это, по-моему, какой-то 80, по-моему, то ли 7-й, кажется, все-таки, может, начало 88-го, когда Ленин еще абсолютно такая священная корова, уже как бы плохой Сталин уже есть, а Ленин абсолютно, вот он неприкасаемый, вот он, так сказать, его идеи были искажены. Ну, это как бы известно, такая, значит, заманка, которая существовала еще, кстати, и в 60-е годы, во время первого оттепели. Вот. Короче говоря, значит, Ленин, вот он такой святой. Да. И я говорю, еще шестая статья, значит, там есть, и только-только появилась, там вышла у Гроссмана, там вышла, там все течет, роман, где как бы впервые о Ленине, так сказать, открыто уже что-то заговорили, вот здесь, на странице нашей печати, перестроечной. И, по-моему, у Тимура Кибирова было такое стихотворение. А так больше ничего. И Юра мне говорит: давай, мы, говорит, там про дедушку Ленина. Говорю: Юра, ты что, говорю, стрёмно вообще, может быть, не стоит, говорю. Давай, говорит, там, старичок, свобода, там все. Ну, свобода, свобода. Я сел и за ночь, значит, вдохновленный этим посылом, написал стихотворение. И утром звоню Давыду, читаю его по телефону. Он говорит: да, говорит, ты знаешь, что-то все как-то стремновато. Наверное, говорит, пожалуй, говорит, еще не время, говорит он. А меня же распирает абсолютно. И я это стихотворение, значит... А была такая газета «Атмод» или «Атмода», значит, это была рижская газета. А Прибалтика тогда, значит, нам казалось, так сказать, символом, в общем, грядущих перемен, свободы. Значит, ему страшно, их, так сказать, прогрессивная общественность московская, там, «Огонек», всякие московские новости, их поддерживали. Не очень, так сказать, понимая, что те ребята абсолютно варят свой отдельный суп и абсолютно с нами, так сказать, так, в обнимку в светлое будущее идти не собираются. Вот, что вскоре как бы произошло. Вот. Но газета «Атмод», ее читали в Москве вообще, значит, все. Я туда послал, просто в конверт положил стишок и послал. И буквально, ну, тогда еще почта как-то работала, значит, через там 3 дня оно туда пришло, или там через 2, через там 5 дней оно вышло в Риге в газете «Атмода», а еще через день его уже по рублю продавали, оттиск с него, отпечатка, продавали по рублю в переходе, значит, на Пушкинский.
Блеск.
Да. Мне, как автор, так сказать, это абсолютно ничего не обломилось, но было приятно, но я, по-моему, даже купил за рубль что-то.
Здорово.
Проходя мимо.
Здорово.
Да. Ну, так вот. И вот такое стихотворение я написал, а потом у меня, кстати, «Елка в Кремле».
Ну, еще раз год и месяц, напомните?
Ну, я думаю, что это было, наверное, какое-то начало 88-го. Это мне сейчас надо рыться вообще.
Ну, примерно так.
Примерно, да.
Так.
Начало 88-го. Думаю, начало 88-го, да. Ну, примерно, да, примерно, наверное, возьму. Думаю, хотя я не поручусь.
Ну, давайте.
Объявлен Новый год в Кремле декретом ВЧК. Играет Ленин на пиле бессмертного сурка. Смешались нынче времена за праздничным столом. Идет столетняя война, татары под орлом. Какая ель в Кремле под Новый год. Такой не видывал досель, видавший все народ. На ней усиленный наряд из пулеметных лент. Висит матрос, висит солдат, висит интеллигент. Метет, метет по всей земле железная метла. Играет Ленин на пиле, чудные его дела. Его аршином не понять и не объять умом. Он сам себя отец и мать в лице своем одном. В ночи, печатая шаги, проходит через двор, до глаз закутан в плащ пурги лубянский командор, железный лях, а может лех. Руси первочекист, он принял грех за нас, за всех, но сам остался чист. Подводит к елке Дед Мороз Снегурочку, каплан. Он в белом венчике изрос, она прошла афган. В носу бензольное кольцо, во лбу звезда горит, ее не детское лицо о многом говорит. Играет Ленин на пиле заветы Ильича, плутает разум мой во мгле, оплавилась свеча, на хорах певчие блюют, и с криками «Ура!» часы на Спасской башне бьют бухие любера.
Ну, великолепно. Но это картина, ее нужно рисовать. Надо, чтобы обязательно было полотно, которое иллюстрирует ваше
стихотворение. Еще одна забавная история связана с этим стихотворением. Мой польский переводчик Юрк Чех, который вообще большой энтузиаст русской и знаток русской поэзии, он перевел огромное количество моих просто сверстников из моего поколения на польский. Он такой подвижник абсолютный. Он это стихотворение, значит, переводил на польский, вот тогда в конце 80-х. И я ему решил некоторые такие пояснения дать, ну, потому что там много таких советских как бы, цитат, таких скрытых. Но я просто решил, как бы, чтобы облегчить переводческую задачу, какие-то просто пояснения сделать. Что, откуда, какая цитата. И в частности, я написал там вот на носу бензольное кольцо. Uh-huh. Я ему написал, что бензольное кольцо – это такая формула бензола. И даже нарисовал ее там. Мы uh-huh. в школе проходили там связи такие одиночные и двойные. Вот такой шестигранник. И Юрок мне, значит, написал: «Спасибо, Игорь. Но дело в том, что я закончил химический факультет Торунского университета, поэтому имею об этом некоторое представление».
Это он сообразил, это идиома. Но, конечно, Каплан в роли Снегурочки – это замечательно. Я все пытаюсь ее костюм представить. Он кожаный.
Она не в кожаной, нет, она же была... Нет, она же не в кожанке. Она была в чем-то таком, в каком-то длинном платье там. В чем-то черном, без причуд.
Ну, значит, тогда вот теперь он стал поголубее, да. Этот костюм. Совершенно замечательное стихотворение. Вы не помните, а кто был автор все-таки этой фразы, которая была на всех школах, да, советских? «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Я вот забыла, честно сказать. Она была всюду, и даже вот на школе, в которой...
Вы знаете, у меня смутное подозрение, что это Маяковский вообще. Только я не помню, откуда.
Вот я тоже не уверена, что это Маяковский.
Можно погуглить просто.
Можно погуглить. Да я не... Вот мне сейчас пришло в голову, что я не помню, чья это была фраза. Считаете ли вы, что она сегодня... Ну, она, конечно, актуальна сегодня. Он, конечно, жив. Он даже в вашем стихотворении доживее не
придумал. Нет, вы понимаете, какая штука. На самом деле, вот я с вами не согласен. Значит, жив Сталин. Сталин, да, безусловно, совершенно. Ленин совершенно не настолько забит, как-то ни странно, несмотря на все эти, значит, там висевшие буквально, так сказать, там еще до середины 80-х годов все эти дедушки в кепке, значит, с красным бантом, вот на все эти портреты, он абсолютно как бы проходил параллельно сознанием, но, может быть, во-первых, он просто недолго был достаточно в таком... У власти там было все там несколько... Что там где-то с 17 там, по 22 год, там всего 5 лет существовал, пока в рабочем состоянии. И он не... как бы не... С ним было меньше гораздо связано. С ним не была связана победа в Отечественной войне, но другой вопрос, это насколько, так сказать, да, справедливо или нет, можно разных. Понятно, что я, так сказать, не считаю его символом этой победы, но во многих очень запечатлен именно так. Он, значит, как человек, который Россию поднял, так сказать, из разрухи и довел, так сказать, там до индустриальной державы, хотя он в эту разруху со своими, значит, однопартийцами успешно погружал все предыдущее время. Вот. Значит, он несравним по своему общественному влиянию. Имя России, кстати говоря, вот когда был этот конкурс дико тенденциозный, если вы помните, когда Сталина его... просто убрали с первого,
да,
места просто,
да,
путем
волевым
решением, там Ленин даже не рассматривался.
Точно,
насколько
точно
я помню. Абсолютно. То есть он как бы, ну это, он в народной мифологии он не занимает сколь-нибудь серьезного места.
Ну, он занимает в коммунистической идеологии очень серьезно.
Коммунистическая, она сейчас, она же понимает, что это умирающая абсолютно идеология.
Знаете, мне кажется, что он не занимает такого... Вот мне кажется, что тут по-другому немного. Он не занимает того места, потому что вокруг него не ведется таких дебатов. А не ведется таких бесконечных дебатов, острых, истерических, как вокруг Сталина. Потому что, как мне кажется, несмотря на то количество документов, несмотря на то количество фактов, которые открылось о его деятельности, да, Владимира Ильича, отношение к нему даже... Я сейчас не о коммунистах, я сейчас говорю о либералах. Не такое
потому
однозначно.
Потому что при нем, да, при нем не было таких вот эти репрессии, как бы начинаясь при нем. Но, ну, они даже не при нем. При нем был как бы террор, но нельзя сравнивать тот террор красный, который появился, ну, после Урицкого, условно говоря, такой, ну, скорее, может быть, даже в какой-то степени эмоциональный. вот со сталинской машиной такого холодного, такого бухгалтерского уничтожения, которое можно было сравнить только с немецкой, такого при Ленине не было, когда нужно было, значит, вот просто слоями, так сказать, народ истребляли.
То есть палачом все-таки клейма палача нет на нем?
Да, на нем нет клейма палача, совершенно не факт, что проживем, так сказать, там еще там сколько-нибудь, значит, он бы не пошел бы, но такого нет.
И ровно это та причина, по которой ведь не сносят памятники Ленина в массовом сейчас, невозможно, памятник Сталина, это скандал. Памятники Ленина – это совершенно спокойное, нормальное явление в России.
Ну, тоже дико достаточно.
Но, тем не менее, сейчас об отношении к этим памятникам. Это вот сейчас в связи с Майданом началось, скажем, на Украине. Ну, на Украине тоже все последнее время они стояли, никто их не трогал. И то сейчас, даже когда он где-то там сваливается случайным образом в Одесской области, все-таки предпочитают сказать, что он сам развалился, чем его все еще, вот до этой же минуты. Если бы в этот день, вот в день кончины Владимира Ильича, 21 января 2014 года, вас попросили составить программу телевизионных передач о нем, то какие бы вы выбрали фильмы, спектакли о Ленине? Что вы считаете хорошим, лучшим в этой лениниане за все эти последние 90 лет?
Да, знаете, по большому счету там ничего хорошего не было. То есть, так, если сообразовываться с моими художественными пристрастиями...
Да, вот с вашими вкусами.
Да нет, да ничего, конечно. Ну, конечно, но более слащавые, значит, там, Щукин там, и как, так сказать... Откуда, как объект потом бесчисленного количества анекдотов, он же был абсолютно Ленин киношный был взят на, так сказать, за основу. Вот с этим, с нелепыми выбрасываниями руки, там с палец, значит, там с жилетку.
Ну точно, да.
Но
то есть сначала кинематограф эти памятники
создавал. Конечно, это все, значит, да там не было. Ну, может быть, в какой-то степени, может быть, еще относительно такой. Ну, пожалуй, может быть, 6 июля, где бы, если вы помните, фильм «Карасик» был, где была такая очень нетрадиционная трактовка Ленина в исполнении Каюрова, где он таким вполне профессиональным движением куда-то там прятал в карман пистолет, чего на самом деле, конечно же, не было в его подпольной практике, никогда он там с оружием не ходил. Но этот фильм как-то, в общем, он выламывался, вот этот ленинский образ, он выламывался из всех остальных. Я не ходил на эти спектакли, значит, которые там превращали сознание либеральной интеллигенции в современник, значит, в Ефремовский, где...
Шатровский.
Ну, Шатровский, да, вот вся эта Шатровская. Да бодяга, на самом деле. Все это... Шатров чисто была спекуляция абсолютно.
Перестроечная уже.
Они были даже не перестроечные, нет. Нет, это были при Брежневе это было. Большевики при Брежневе шли. Ну что?
А, это большевики,
ну, конечно.
А так победим, это же было уже нет. Ну, это так, Горбачевский так, уже. Так победим,
может
уже...
быть, не помню, значит.
Позже.
Значит, ну вот первый
это
вот
уже
это. Да. Но большевики это точно было,
Большевики было долго.
Это было, да. И там уже лепился этот образ такого, как бы либерального, такого слегка либеральноватого Ленина. Вот. Значит, это Шатров делал, а Шатров был, ну, абсолютно, конечно, конъюнктурщик, так сказать, ну, талантливый, наверное, но человек абсолютно, в общем, думаю, ни в Бога, ни в черт, ни в вещи.
То есть сейчас из того, что было, вы бы ничего не...
Ничего, абсолютно ничего. На ум ничего. Ну, вот сейчас, вот пока я с вами говорю, ничего. Если придет, я, может быть, завтра или послезавтра позвоню.
Вот, кстати, о звонках. Мне сейчас наш продюсер показал, что у нас есть звонок.
О, наконец-то.
Да, но нет, они говорят, что есть, но мне ничего просто не рисуют при этом на компьютере. Пожалуйста, говорите, здравствуйте. Действительно есть звонок. Так вы мне рисуете на компьютере, что есть звонок, коллеги. Пожалуйста, говорите.
Алло, да. Алло, да.
Да, мы вас слышим теперь.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот алкаш Ельцин подсунул нам дау на Путина.
Я бы воздержался бы сейчас от стоимости оценок.
Мы вашу первую фразу не слышали, перейдите ко второй сразу, пожалуйста.
Может, значит, похлеще будет.
Нет. У вас продолжение есть?
Ну, видимо, нашему слушателю было важно сказать именно это.
Ну, наверное, сказал это.
Да.
Мы слушаем еще один звонок, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Петр, я из Москвы.
Здравствуйте, Петр.
А вот господин Вертенев определит, кто автор таких слов, это стихотворение? Того, кто спас нас, больше нет. Его уж нет. А те, кто вжили, все те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Кто автор этих слов, скажите, пожалуйста.
Я не знаю, а кто, скажите?
Это Есенин. Это на смерть Владимира Ильича Ленина стихотворение нашего поэта Есенина. Вот я хочу обратить внимание, что вот Пушкин и Лермонтов, да, они были левыми поэтами. Это были величайшие наши поэты. И Маяковский, и Есенин тоже левые поэты. Это тоже наши все-таки величайшие.
Я бы поспорил насчет Пушкина, что он был левым поэтом, потому что Пушкин был по убеждению монархист, простите.
Ну, во всяком случае, они были гуманистами, скажем так. Все они были по-своему гуманистами. Ну, по поводу Владимира Ильича и перезахоронения, я вот всегда снимаю шапку перед людьми, которые знают, как надо хоронить по-христиански, раз, или там тем более по-православному, это как Медвинский и Исаев, они знают, как хоронить надо по-православному. Они, я снимаю шапку перед людьми, которые знают, что такое европейские ценности, что такое варварство. Ну да, Ленин был палачом, так же, как и Сталин, Грозный и Петр Великий. Но это палачество было в контексте той истории. Сколько бы мы ни бились головой об унитаз, они останутся великими. От того, что мы их будем перетаскивать, мы сами сейчас в дерьме находимся. Это обрубленная Россия, да, оплеванная и поругиваемая налево и направо. Она этого заслуживает. Это путинская, ельцинская новая Россия, либеральная, демократическая. Ну, Ленин был демократом. Он кончил как социал-демократ. Он кончил при рынке. При нем не было паспортов. При нем можно было из страны выезжать. При нем была относительная свобода прессы. Он...
Ну, там можно было на пароходе выезжать вообще-то, насколько я помню, философски.
Да, да, да. Ну, можно было и просто сесть в поезд и уехать.
Это не просто было.
Ну, что вы почитаете, как они визы получали, да. Бегали. Тот же Маяковский, как ему отказывали.
Значит, если в стране нет паспортов, езжайте куда угодно. Там пограничная служба, конечно, была. Они смотрели, что у вас было в баулах. У
Ленина...
Подождите, как вы въедете, простите?
А как вы въедете без паспорта-то?
Нет, ну, въездные отношения и выездные – это две большие были.
Нет. Вы знаете, это единый процесс, я по собственному опыту могу сказать.
Нет, вот. Но не по собственному опыту 20-х, конечно,
нет, по собственному опыту 20-последних, что значит, это единый процесс въезд и выезд.
Конечно. Нет, вы знаете, вы, Петр, вы ошибаетесь. Там, конечно, были паспорта, и въездная виза, и выездная виза. Тогда еще и выездная виза была. Да. И она сохранялась вплоть до перестройки и гласности, это выездная виза. Уважаемые коллеги-продюсеры, я хочу с вами договориться, что если у нас есть звонок, вы мне вот так же машите, как это сделали только что, потому что я на компьютере продолжаю не видеть, звонят нам или нет. Давайте еще попробуем включить вот сейчас вслепую звонок. Вот. Слушайте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, говорите.
Алло. Это, хотелось бы сказать спасибо за хорошее стихотворение. А вопрос у меня вот такой. Мне кажется, что очень правильно подчеркнули, что Сталин оказался живее, чем Ленин. Это правильно, вот именно в эти годы. И в этой связи вот у меня такой вопрос. А вот почему наша интеллигенция, такой у нее основной массы деятелей культуры, такой низкий нравственный уровень? И они никак не реагируют на то, что вот именно Сталин стал более живее, чем Ленин. И даже его называют, и вот я думаю, в учебнике, который будет единый учебник по истории, его называют хорошим менеджером. Вот в 30-е годы, когда особенно зверствовали эти органы сталинские. А интеллигенция и деятели культуры молчат. Можно сказать, даже перешли в лагерь тех, кто выдвигает Сталина. Тут можно начинать
сказать, что идет реабилитация Сталина, в том числе в учебниках истории. Вы это хотите сказать?
Ну, во-первых, вы знаете, во-первых, никто еще пока этот учебник не видел. Мне было бы интересно, значит, эта фраза, которая пошла гулять, что он был эффективным менеджером, я не знаю, войдет ли она в этот учебник, который сейчас готовится, и мне достаточно любопытно будет посмотреть, как он будет выглядеть. Я не считаю, что сейчас идет такой процесс, уж прямо прямой реабилитации и апологетики. Там происходит другое, несколько, на мой взгляд, такое некоторое одомашнивание, скажем. Вот, он такой как бы не страшный, такой домашний, там, домашний Сталин. Вот понимаете, была такая замечательная передача «Шесть кадров», которую, к сожалению, сейчас больше не уходит. Очень любила, она шла, по-моему, на СТС, где прекрасные актеры, значит, изображали такие там, у них были, разыгрывали скетчи. Там один из персонажей был, ну, в исполнении там замечательного актера Федора Добронравова, был Сталин. Он перевоплощался во время Сталина. и с таким характерным, значит, сталинским немножко инфернальным юмором, в общем, комментировал различные там коллизии, вот. И вполне он такой был, в общем, как бы вот такой домашний. Я себе решительно не представляю, значит, на немецком телевидении, вот на, в популярной юмористической передаче, да в любой совершенно, такого смешного дедушку Адольфа. Вот. А у нас вот такое очеловечивание, оно, к сожалению, вот это имеет место.
Причем, смотрите, как интересно, то есть памятники пока нельзя. Когда плакат, помните, какой был скандал, когда бы плакатом пытались завесить окна троллейбусов 9 мая московских? Да. Все-таки скандал. Да. А вот в шутку, в прибаутку показать, то это можно. Как это объяснить все-таки? Как-то вот здесь пока еще действует жесткий, все-таки жестко еще нельзя.
Я
жесткий
думаю,
скандал. Ну, а тут уже.
Я думаю, общественный запрос просто. Думаю, общественный запрос.
Он все-таки на него есть.
Да.
Он есть на него, на позитивного, на дедушку.
Да.
На этого. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, мы пытаемся принять еще один звонок. Я обращаюсь к нашим слушателям, поскольку я не вижу сейчас звонков на компьютере, вы просто представляетесь и говорите, с какого вы города, потому что до сих пор мы... Вот, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Вот даже уже... Не слышим. Будем ждать дальше звонков. Игорь, я хочу, чтобы вы представили вот этот день, второй, мы говорим сейчас о вторнике, 21 числа. Перед этим выйдет несколько фильмов о Ленине. Вы не хотите составлять программу? Я сейчас составлю программу для наших слушателей. Я прошу их посмотреть. Не потому, что я думаю, что это будет хорошо или плохо, или как-то. Я не знаю, как это будет. Но в субботу и в воскресенье...
Стоп. Вот сразу беру свои слова назад. Но Сокуров, конечно, фильм Сокуров.
Да.
Ну, нет, вот это настоящее
просто
произведение.
Просто сразу, я сходу, я вам задала этот вопрос и не дала...
Ну, конечно, Сокуров, разумеется.
Да, Сокуров. Да. А я не знаю, что это получится. У Владимира Чернышова, это журналист НТВ, который делает такие исторические фильмы, очень спорные. Мы об одном очень спорили, о 3 октября 1993 года. Он сделал фильм, с которыми не согласились либеральные журналисты. Тут был жаркий спор.
Чернышов какой...
Он не Аркадий, это не Владимир Чернышов.
Не НТВшный, нет?
НТВшный. НТВшный в 93-м году сделал фильм, 3 октября. Был вот такой фильм, вот сейчас он сделал. Он сделал еще более спорный фильм о Сталине, в котором тоже усмотрели либералы попытку этого Сталина. Да. Но вот сейчас он будет делать о Ленине. Две серии, по-моему, в 5 часов вечера и еще раз в 5 в субботу. Две серии, суббота и воскресенье. Почему прошу посмотреть нашу аудиторию? Потому что Владимир Чернышов и его оппонент Юрий Богомолов и историк, оппонирующий этому фильму, придут к нам в студию во вторник, чтобы было что обсуждать, всегда лучше посмотреть перед тем, как обсуждать. И у нас есть звонок, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Только представьтесь и город.
Сергей, Ленинградская область.
Здравствуйте.
Спасибо большое. Слушаю вашего собеседника и не перестаю удивляться. Вот вроде бы взрослый человек, и вроде бы вы обсуждаете Владимира Ильича Ленина. Он жив, будет жив, жить, и он никогда не умрет, потому что пока есть несправедливость, этот человек вот взял и за каких-то 20 лет вздыбил Россию и решил главные вопросы. Дал землю крестьянам и закончил войну. Сейчас абсолютно то же самое. Чтобы Россия стала с колен, надо опять землю отдать тем людям, еще найти, чтобы кто-то на ней работал, и опять же закончить войну. Войну всех против всех. Вот. И поэтому,
а можно уточнить? Нет, Сергей, подождите. Уточните.
Ленина, Сергей. Он, в раз на Сталина.
Сергей, уточните, пожалуйста, войну всех против всех, кто все против которых все, иначе трудно комментировать ваш вопрос.
Ну, войну всех против всех. Вот
сейчас прошу прощения, что вас перебиваю, Сергей. Войну против всех, значит, Владимир Ильич Ленин запрограммировал. Тезис о переходе империалистической войны в гражданскую, а гражданская война – это и есть война всех против всех, и ничего страшнее гражданской войны вообще себе представить невозможно. А что касается земли, то это просто украденный у эсеров лозунг вообще, который он реализовал.
Сергей, мы вас... Сергей,
собственно, бедных людей, рабочих, против мира насилия буржуев. А вы опять передернули. Нет, ну, здравомыслящий человек вам не даст, он схватит вас за руку. Как же, гражданская война, там же красные воевали против белых. А вы скажете, все против всех? Нет.
А белые кто были?
Буржуев, которые раз и моментально, как говорится, развязали гражданскую войну.
Сергей, у меня к вам вопрос. Сколько вам лет, простите?
Мне?
Да.
55.
55?
Да. Молодой. Сергей.
Я вам завидую, Сергей.
Да, вы знаете, ну, я просто при всей вашей любви и уважении к Владимиру Ильичу не советовала бы употреблять слово «вздыбил Россию», потому что уж очень это вот как бы вздернуло над... Ну, есть такой негативный оттенок у этого слова, поэтому лучше говорить как-то по-другому. Реформировал, перестроил. Если вам нравится то, что он сделал. Хорошо, что у нас был такой звонок. Конечно. Прекрасно. Сергей, спасибо вам за этот звонок. Мы видим, какие разные мнения на эту минуту существуют. Я тоже за то, что Ленин жив. Это вот Иртенев против. А я, вот мы ведь считаете, что поспорили.
Вы вместе с Сергеем.
Да, мы с Сергеем, а хорошо. Вы, да, вы один. То есть два против одного уже жив. Мы на этом завершаем. Хотя сегодня, то есть мы говорим о том, что исполнилось 90 лет с момента его смерти, значит, все-таки умер. На этом завершаем программу «Лицом к событию».